Гензи уже был в морге, однако достоверного опознания произвести не смог, ведь он видел ее только в полумраке, да и лицо изменилось. «Я заезжал к Проспера, но его нет дома», — сказал Гензи. «Вы единственные из соискателей, чей адрес мне известен, и то лишь благодаря тому, что я однажды проводил вас до дому. Едемте, Коломбина». И мы поехали. Да, это была Офелия, вне всякого сомнения. Служитель сдернул грязно-серую, с тошнотворными пятнами простыню, и я увидела худенькое тельце, вытянувшееся на узком оцинкованном столе, заострившееся личико, знакомую оцепенелую полуулыбку на бескровных губах. Офелия лежала совсем нагая. Ее тонкие ключицы, ребра, острые бедра проступали сквозь голубоватую кожу. Руки были сжаты в крошечные кулачки. В первый миг труп показался мне похожим на ощипанного цыпленка. «Если вечный жених меня выберет, я тоже буду лежать вот так, голая, со стекленевшими глазами, и пьяный сторож прицепит мне к ноге клеенчатый номерок?» Со мной приключилась самая настоящая истерика. «Она не хотела умирать! Она не должна была умереть!» — кричала я, рыдая у Гензи на груди самым жалким образом. «Она даже не была настоящей соискательницей! Он не мог ее выбрать!» «Кто он?» «Смерть!» «Почему тогда он, а не она?» Я не стала объяснять непонятливому про «der Tod», а вместо этого неожиданно для себя самой набросилась на него с упреками. «Почему вы меня привезли в это кошмарное место? Вы лжете, что не могли ее опознать. Не так уж она изменилась. Вам нарочно хотелось меня помучить». И тут он тихо, но отчетливо произнес: «Вы правы. Я хотел, чтобы вы видели ее такой». «Но зачем?» — я задохнулась от негодования. «Чтобы вы очнулись, чтобы поняли, этому сумасшествию нужно положить конец!» Гензи кивнул на голубое тело утопленницы. «Хватит смертей! Для того я и вступил в ваше общество!» «Так вы не хотите стать женихом смерти?» — тупо спросила я. «Однажды, много лет назад, я уже исполнил эту роль», — с мрачным видом ответил он. «Думал, что женюсь на прекрасной девушке, а вместо этого женился на смерти. Одного раза довольно». Я не поняла этой аллегории, да и вообще не могла ничего здесь понять. «Но ведь вы стрелялись из револьвера», — вспомнила я, — «причем дважды. Проспера рассказывал, или это был какой-то трюк?» Он с некоторым смущением дернул плечом. «Что-то вроде этого. Видите ли, мадемуазель Коломбина, я в некотором роде являюсь собой редкостный феномен. Всегда выигрываю в любой jeu de hasard. Не знаю, чем объясняется эта аномалия, но я давно уже с нею свыкся и изредка ею пользуюсь в практических целях. Как, например, во время знакомства с господином Проспера. Даже если бы в барабане было вставлено 4 патрона из 5... мне наверняка выпало бы пустое гнездо. А уж 1 шанс смерти на 4 шанса жизни — это просто смешно». Я не знала, как отнестись к этому диковинному объяснению. Обыкновенное бахвальство или у него в самом деле какие-то особенные отношения с судьбой? Гензи сказал: «Не забывайте того, что увидели здесь, и ради Бога не делайте глупостей, какие бы чудодейственные знаки вам не были явлены. Ждать осталось недолго. Все решится уже завтра. Я разрушу этот омерзительный храм трупопоклонства. Да, я не успел вам сказать. Рассыльный принес мне записку от Проспера. Наверняка вам нынче доставят такую же. Собрания возобновляются. Завтра нас ждут, как обычно, в 9». Я сразу забыла и о Гензе с его разрушительными планами, и даже о холодной мертвецкой, насквозь пропахшей миазмами разложения. Завтра, завтра вечером я опять увижу его. Я проснусь, я снова начну жить».